Не забудьте, что Радио Прага – ваш лучший друг. Слушайте нас каждый день.
Здравствуйте. На волнах Радио Прага вас приветствует Марина Фалклова. Предлагаю вашему вниманию обзор новостей к данному часу. Министр иностранных дел Австрии против блокирования вступления Чехии в ЕС из-за декретов Бенеша и Аэста Мелин. Курс чешской кроны в четверг достиг исторического максимума. Администрация президента не намерена проверять своих сотрудников. Сейчас новости подробнее. Министр иностранных дел Австрии Бенита Ферреро-Вальднер критиковала намерение австрийской партии свободных блокировать вступление Чехии в ЕС до тех пор, пока не будут отменены декреты Бенеша и остановлена Аэста Мелин. Ферреро-Вальднер считает, что таким поступком нельзя ничего достигнуть. По ее словам, Чехия и Австрия несколько месяцев тому назад, после длительных переговоров, нашли компромиссное решение по вопросу Аэста Мелин. Сейчас надо этот договор реализовать, а не создавать новые препятствия. Бенита Ферреро-Вальднер также выразила мнение, что никакая страна не может диктовать своим соседям, из каких ресурсов им надо получать энергию. С таким вмешательством не согласилась бы даже Австрия. Курс чешской валюты в четверг достиг исторического максимума – 30,92 крон за евро. По мнению аналитиков, если Центральный банк не примет никаких мер по прекращению роста курса, чешская крона в ближайшие дни может достигнуть стабильного курса 30,6 крон за евро. Курс кроны в последнее время значительно отклонился от долговременной тенденции, что Центральный банк считает потенциальным риском. Но пока, как сказал заместитель управляющего Центробанком, никаких более серьезных проблем в чешской экономике по этому поводу не было обнаружено. Администрация президента Чешской Республики не намерена снова проверять всех своих сотрудников, которым для выполнения своей работы необходимо так называемое люстрационное удостоверение. Согласно закону, все лица, работающие на высоких постах в госсфере, должны пройти проверкой Национального комитета по безопасности. Администрация президента приняла это решение, несмотря на недавний случай, когда стало известно, что начальник караула Пражского града является бывшим офицером коммунистической службы госбезопасности. Пресс-секретарь президента сообщил, что администрация не сомневается в правильности проверок, проведенных Министерством внутренних дел. Но само министерство в половине прошлого года сообщило, что более 100 агентов коммунистической СТБ получило удостоверение незаконно. Проверка второго реактора Аэста Мелин, которую провели Международное агентство по атомной энергетике и Чешский госкомитет по атомной энергетике, не обнаружила никаких технических недостатков. После проверки правильного сохранения топлива, комиссия опечатала реактор второго блока. Сотрудники электростанции, которым не позволяется использовать ядерное топливо без согласия госкомитета, намерены попросить разрешения для активации топлива во второй половине апреля. В то же время в первом блоке электростанции должны начаться последние тесты заключительного этапа энергетической проверки. И в заключение о погоде. В Праге сейчас ясная солнечная погода. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага, которые подготовила Марина Фалклова.
В эфире Радио Прага. Здравствуйте! В студии радиогазеты вас приветствует Либор Кукао. Что мы сегодня предлагаем? Мы расскажем вам, что написано об абортах и однополых браках в предвыборных программах чешских политических партий. Вы узнаете, отмечают ли православные чехи католическую Пасху.
Это очень трудно, когда малая группа или горстка людей живет в разрез, вопреки официальным правилам, ритмам и календарю. И вообще чешскому православию в этом плане, конечно, очень трудно живется.
И также мы расскажем вам о начале пражского скакового сезона. И в Литкафе Славия мы приглашаем вас на встречу с выдающимся российским знатоком чешской литературы Олегом Малевичем.
Чешская литература особенно ценна для европейского читателя и для русского читателя, потому что она сочетает черты европейской культуры и что-то близкое всем славянам.
Оставайтесь с нами. Чешские политические партии постепенно начнут представлять избирателям свои предвыборные кампании. Со своими проектами на предстоящие 4 года уже выступили Гражданская демократическая партия и коалиция. У обеих программ есть одно большое сходство. Ни одна из них не затрагивает проблем, имеющих главным образом моральный подтекст. Избиратели не узнают позиции этих партий на такие вопросы, как аборты или эвтаназия. Тему продолжает Ольга Калинина.
Вопрос о вероисповедании считается глубоко личным, и его задавать не принято. Кажется, к подобной категории вопросов чешские политики отнесли отношение к таким явлениям, как эвтаназия, аборты или регистрация браков между партнерами одного пола. Судя по всему, они побоялись разгневать своих избирателей накануне выборов, чтобы те не подумали, что им навязывается какая-то точка зрения на вопросы, имеющие глубокий моральный подтекст. Своим мнением, почему данный аспект отсутствует в избирательной программе сразу двух чешских партий, мы попросили поделиться социолога Ержину Шиклову.
Я думаю, что наши политики потому не уделяют внимания этим вопросам, чтобы ничего не говорить о своей действительной политической позиции. Эвтаназия, аборты или заключение браков между партнерами одного пола – это принципиальные вопросы, по поводу которых необходимо иметь ясную политическую и философскую точку зрения. На них нельзя сегодня отвечать так, а через 3 месяца иначе, не получив при этом клеймо непринципиального политика.
О чем же свидетельствует подобная тактика по отношению к избирателям?
Будь это замер, а наши политики хотят изыскать всехны.
Либо это делается намеренно, и политики хотят привлечь к себе как можно больше избирателей, обращаясь к более общим темам, таким как налоги или социальные пособия, либо же они настолько поверхностны, что не нашли еще для себя ответы на эти вопросы, либо себе их вообще не задают.
Каким образом ситуация обстоит на Западе? Если можно говорить о том, что там политики имеют более ясные ответы на подобные вопросы.
Я думаю, что на Западе абсолютно невозможно.
С моей точки зрения, на Западе абсолютно невозможно, чтобы один и тот же политик был членом католической или христианской партии и при этом спокойно бы соглашался с эвтаназией или абортами. У нас еще не совсем уяснено, что позиция политиков должна соответствовать их моральным принципам.
Чешские политики рискуют тем, что если они по-прежнему будут относиться к избирателям свысока, пытаясь ими скорее манипулировать, нежели говорить с ними открыто и на равных, их кредит может падать все дальше, а жители страны перестанут вообще читать предвыборные программы, которые они не расценивают уже иначе, чем пустые обещания.
И теперь я приветствую в нашей студии комментатора Владимира Вутапика, и мы продолжим разговор о выборах. Владимир, 2002 год получил в комментариях политических обозревателей прозвище «суперизбирательный». Объясните, пожалуйста, почему?
Да, действительно. Этот год называют суперизбирательным, и это понятно, так как избирателей к урнам будут приглашать не менее чем 3 раза. Сначала состоятся выборы в Палату депутатов, Нижнюю палату парламента Чешской Республики. Потом должна быть избрана 1/3 состава Сената, который представляет собой Верхнюю палату парламента. И, наконец, пройдут выборы представительных органов местного самоуправления.
Значит, почти все политики в Чешской Республике пройдут в этом году строгим экзаменом у избирателей.
Да, совершенно верно. И по прогнозам аналитиков, приблизительно 1/3 сегодняшних депутатов не восстановит свой мандат и, значит, вернется с вершины политической власти в нормальную жизнь. Между прочим, грядущие парламентские выборы в большой степени повлияют на судьбу еще одних выборов. В самом начале следующего, 2003 года, состоятся выборы президента Чешской Республики. Его выбирают депутаты парламента на общей сессии обоих палат. Из этого вытекает, что по составу парламента можно с большой долей вероятности судить о том, кто станет новым президентом.
Итак, судьба сегодняшнего президента Вацлава Гавела тоже под вопросом?
С точностью да наоборот. Судьба сегодняшнего президента четко определена. В соответствии с Конституцией он не может избираться больше, чем на 2 срока подряд, и значит, в игру вступают новые кандидаты.
Тогда мы должны вернуться к вопросу парламентских выборов. Какие шансы у отдельных политических партий? Кто лидирует в опросах общественного мнения? Парламентской партии или появилась какая-то черная лошадка?
Нет, никакой черной лошадки не наблюдается. Реальные шансы на получение мандатов имеют только 5 партий. Все представлены в сегодняшней палате депутатов. избранная еще в 1998 году. Это социал-демократическая партия, гражданская демократическая партия, коммунистическая партия, христианско-демократический союз и союз свободы.
Значит, судьба выборов предопределена?
Действительно, так кажется. Хотя не стоит забывать, что до июня пока далеко. Политики еще успеют сделать хорошие и плохие поступки, продолжится соревнование программ и борьба компроматов. И с точностью на 100% победителей узнаем только в июне.
«29 марта в Чехии начинается Пасха. Согласно католическому церковному календарю, в этот день Страстная Пятница. Про чешскую католическую Пасху мы вам будем еще много рассказывать. Но в Чехии существует и православная церковь. Михаил Оштовичко подготовил материал на тему «Как празднуют Пасху чешские православные верующие».
Мы попросили настоятеля Чешского православного собора Кирилла и Мефодия в Праге Ярослава Шуварского рассказать, как Чешская православная церковь празднует Пасху.
Чешская православная церковь соблюдает постановления экуменических вселенских соборов, и Пасха у нас будет праздноваться по восточной пасхалии. Это значит в этом году 5 мая, само собой теперь у нас Великий пост, это значит подготовка на воскресение Христово, и 5 мая будем торжественно встречать воскресение Христово, Пасху Господню, как и празднуют все православные церкви в мире. Это значит тоже и русская православная церковь. Как русская православная церковь, так и чешская православная церковь являются православными церквами, у которых предание, традиция и так дальше, как у всех православных церквей в мире.
Совпали когда-нибудь чешские Великоноцы, чешская Пасха с русской?
Сроки празднования чешских Великоноц и православной Пасхи в последний раз впали в прошлом году. В Чешской православной церкви принято, что после Пасхи различные округи православных верующих могут остальной год жить по новому календарю, так как многие верующие хотят праздновать праздники в одно и то же время со своими соседями. Это всегда зависит от священника, работающего в данном округе. Мы спросили у чешской православной верующей, каким способом в ее семье справляются с разными сроками церковных праздников.
У нас, например, в семье очень хорошие друзья, которые верующие католики, которые, естественно, празднуют, например, вот Великоноце, будут праздновать именно сейчас. И мы всегда раньше ездили к ним и проводили прекрасное это время в очень приятных разговорах. И каким-то образом делали такой компромисс. Потом мы снова входили в пост, постились дальше и ждали нашей Пасхи. Понятно, что это не совсем чисто с точки зрения теологической, но с точки зрения человеческой нас все понимали, и наш священник тоже нас очень понимал. Это очень трудно, когда малая группа или горстка людей живет вразрез, вопреки официальным правилам, ритмам и календарю. И вообще чешскому православию в этом плане, конечно, очень трудно живется. С другой стороны, эти компромиссы не суть и не главное, это не потеря веры и не потеря какого-то главного ритма верования. Так что думаю, что главное то, что у человека есть в сердце. И эти формальные какие-то, скорее, косметические вещи в данном случае принимались всеми нами с пониманием.
А почему, собственно, православная церковь настолько настаивает на сроки Пасхи по юлианскому календарю?
Верность православных верующих старому юлианскому календарю связана с тем, что как раз в пасхальное время в Иерусалиме на гробе Господня появляется так называемый «негорящий голубой огонь». К этому празднику сходится в храм гроба Господнего в центре Иерусалима большое количество верующих разных вероисповеданий. Настолько важное церковное событие необходимо соблюдать.
Воскресенье в Праге начинается скаковой сезон. Со мной сейчас в студии находится Ангелина Червенкова, которая сама является любителем конного спорта. Анжела, скажи нам, что ты будешь делать в воскресенье?
Я непременно отправлюсь на ипподром Велка Хухле. Он находится в 15 километрах от центра столицы. Во время сезона с марта по ноябрь здесь разыгрывается целый комплекс традиционных и именных призов. Лошади состязаются в гладких и барьерных скачках, а на грунтовом круге проходит спортивная борьба рысаков.
А когда, в какие дни проходят скаковые митинги?
Скачкам традиционно выделено воскресенье, а вот бега рысаков можно посмотреть и в будний день вечером при искусственном освещении. Основным событием сезона станут, конечно, розыгрыши дерби, скакового в июне и рысистого в сентябре. А вот с точки зрения дотации, в этом году уже установлен рекорд. На призах будет выплачено целых 18 миллионов крон.
А можно поставить на лошадку?
Конечно, можно. Выбор ставок очень широк, и в случае удачи выигрыш бывает значительным. На ипподроме большая трибуна, с которой очень удобно наблюдать за скачками, а в случае плохой погоды за всем можно следить на мониторах. О новинках для посетителей рассказал нам Ежи Зламаны из общества ТММ, которое с нового года заведует ипподромом.
Tak v letošním roce se na závodišti ve Velké Chuchli uskuteční celkem 24 cvalových dostihových.
My podготовили многие сопроводительные мероприятия, катание детей на пони, показ мод, чтобы посетителям всех возрастов было на ипподроме интересно. Пенсионеры же могут купить постоянный пропуск за 100 крон на целый сезон.
Кажется, будет на что посмотреть. И когда же все это начинается?
Первый скаковой митинг пройдет уже в это воскресенье. Вход бесплатный, и прогноз хорошей погоды обещает привлечь на ипподром Велка Хухле многих посетителей.
И это уже конец сегодняшней радиогазеты. Но наша программа продолжается рубрикой Ольги Калининой «Литкафе Славия».
Здравствуйте, дорогие друзья! В Литкафе Славия за чашечкой ароматного кофе вас приветствует Ольга Калинина. В гостях у нашей передачи почетный доктор Карлова университета, специалист по чешской литературе Олег Михайлович Малевич. Из Санкт-Петербурга в Прагу он приехал по приглашению Академии наук Чешской Республики в связи с вручением ему памятной медали имени Йозефа Добровского. Олег Михайлович любезно согласился ответить на несколько наших вопросов. Олег Михайлович, как произошла ваша первая встреча с чешской литературой?
В 30-е годы в России в журнале, который назывался тогда «Не иностранная, а интернациональная литература», были опубликованы роман «Война с саламандрами», пьеса «Мать», и последние годы существования этого журнала еще несколько рассказов. И я вот, как школьник, вернувшись из эвакуации в 44-м году, значит, вот у одного из товарищей были эти журналы, и, собственно говоря, вот эти произведения Карела Чапака и переводы Константина Симонова из Вятислава Незвала и решили, так сказать, вот мою судьбу, потому что я поступил на филологический факультет, ну и, вероятно, мог выбрать разные отделения, а решил выбрать вот чешское отделение, в чем не каюсь до сих пор.
Вы являетесь не только почетным председателем общества братьев Чапок в Санкт-Петербурге, но и автором высоко оцениваемой вашими чешскими коллегами монографии о Кареле Чапаке. Как проходила работа по изучению творчества этого писателя?
Я уже на первом курсе университета выбрал как тему для доклада творчества Карела Чапака, но, как вы понимаете, студент первого курса, он не может сделать доклад о каком-нибудь одном произведении, он предпочитает сделать доклад о всем творчестве Карела Чапака. И вот я сделал такой доклад, но была такая своеобразная ситуация. У нас Карел Чапак приобрел наибольшую известность во второй половине 30-х годов, когда он был один из самых ярких писателей-антифашистов. И эта память о Карел Чапака как писатель и антифашисте оставалось в русском литературоведении. вышел в 1947 году большой однотомник Чапака с предисловием одного из первых переводчиков Чапака Александром Гуровичем. Вышел сборник произведений Чапака с предисловием Сергея Васильевича Никольского. А здесь Чапака знали, ну, знали его, конечно, как антифашиста, но это, прежде всего, это был друг Масарика. И в то время, когда я сделал этот доклад, и он был вынесен на университетскую научную конференцию, рекомендован для печати, здесь в журнале «Творба», даже некоторые из молодых чешских литературоведов, в журнале «Творба» остро критиковали Чапака как носителя буржуазной идеологии и так дальше. И мой доклад был в прямом противоречии с тем, что писалось здесь. И один из студентов-богемистов, но член партии, пошел в партком и сказал, значит, что такое происходит, выдвигается для печати доклад Малевича, где восхваляется Карел Чапак, а посмотрите, что о нем пишет в партийной чешской печати, в журнале «Творба». Ну, значит, в печать мой доклад не пошел. Вот, ну и должен вам сказать, это уж, так сказать, не знаю, вы сохраните это или нет, здесь шла речь о Йозефе Добровском. Йозефа Добровского за, значит, вот его такое поведение, которое не согласовывалось с точки зрения его церковного начальства с тем, каким должен быть священник. Его в 37 лет послали на пенсию, и он, значит, после этого существовал как ученый, нигде не служащий, не получающий никакой официальной поддержки. И вот моя биография, в общем, складывалась с самого начала так, что вся моя группа, и даже две группы, поехали в Чехию, а я не поехал, потому что, оказалось, у меня дядя был в это время арестован. Вот. И я оказался в Чехии только, значит, вот все мои товарищи в 1953 году, а я только в 1961, уже после 20-го съезда и всех этих изменений. Вот. И я приехал сюда уже с намерением писать кандидатскую диссертацию. К тому времени я уже окончил, так сказать, курс аспирантуры у нас. Здесь приехал на стажировку. Основа была собрана здесь в 1961-1962 годах, когда я имел возможность встретиться с людьми, которые лично знали Чапака, не только с госпожой Ольгой Шейнфлюговой, но и с Франческим Лангрем, который был одним из ближайших друзей Карела Чапака, и с целым рядом людей, которые знали Чапака, у которых были документы, письма. Вот это и влегло в основу книги. Книга у меня существует в нескольких вариантах. Вышло два издания в Москве, но кроме этого я еще написал примерно 950 страниц книгу, которая называлась «Братья Чапак».
Какое место в контексте всемирной литературы, с вашей точки зрения, принадлежит литературе чешской?
Чешская литература особенно ценна для европейского читателя и для русского читателя, потому что она сочетает черты европейской культуры и что-то близкое всем славянам. Чешская музыка стала классической еще в XIX веке. И основа этого заключалась в том, что чешская культура, не связанная с развитием чешского языка, имеет глубочайшие исторические корни до X-XI веков. Эта культура была общеевропейской. Когда вы слушаете музыку чешского барокко или смотрите картины, написанные еще при Карле IV, кроме Италии, во всей другой Европе подобного не было еще тогда. Тогда Чехия опережала вообще всю Северную Европу. К началу XIX века создалась такая ситуация, такое противоречие. Люди, которые были первыми благодарными слушателями Моцарта, которые по-немецки читали Гегеля, Фихте, Канта и так дальше, не имели языка, на котором вот эти все понятия можно было бы выразить. Вот Йозеф Юнгман, о котором я сегодня говорил, создавал этот язык. И поэтому вот чешская литература, вот именно литература, она в начале XIX XIX века оказалась в такой ситуации, что она могла обращаться только к народному читателю. У чехов, в отличие от поляков и русских, не было дворянства такого, которое способно было воспринять огромный поток книг и создать огромное количество книг. Поэтому в течение всего XIX века чешская литература, с одной стороны, с имеющей глубокие корни, она как-то еще на предпушкинском уровне, в какой-то мере даже до державинском уровне, потому что народные песни Чуликовского подражания, ну, это такие стилизации под русскую народную песню, которые в пределах городского романса остались, песня, которая стала народной. И фактически вот до середины XIX века чешская классика – это классика только для Чехии. Наверное, вы сами с этим столкнулись. Вы берете бабичку, то есть бабушку Бажены Немцевой, и удивляетесь, а почему чехи считают это таким великим произведением. Это, ну, значительно уступает Жорж Санд, и ничего, кроме того, что есть у Жоржа Санда, не содержит. Но если вы берете чешский оригинал, и вы видите, каким изумительным языком это написано, вы это понимаете, что это действительно классика. Так что вот только в 20 веке и чешский язык уже стал вот действительно языком всего общества. Фактически то, что сделал Пушкин у нас в начале 19 века, Чапок, в первую очередь именно Чапок, но в какой-то мере и Гашек, который, значит, пражский диалект, сделал достоянием художественной литературы. И Ванчура, который соединил язык чешского гуманистического века. Все это дало расцвет чешской культуре.
В нашем Литкафе мы еще встретимся с Олегом Михайловичем, как с известным переводчиком произведений чешских писателей на русский язык. А пока мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.
И вот на этом заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». С вами прощается Либор Кукол. До встречи в эфире.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Unser Programm in deutscher Sprache senden wir fünfmal täglich, je eine halbe Stunde auf Kurzwelle. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf den Frequenzen 5930 kHz und 7345 kHz. Um 12 Uhr auf den Frequenzen 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf den Frequenzen 6055 und 7345 kHz. Wir senden auch um 17 Uhr auf der Frequenz 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf der Frequenz 5990 kHz. Viermal täglich wird das deutschsprachige Programm von Radio Prag auch über die Satelliten Astra 1b und Eutelsat Hotbird 5 ausgestrahlt. Zu hören ist es auf WRN, World Radio Network, Euromax, um 5 14, 17 und 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne detaillierte Informationen.